Уважаемые братья и сестры, в нашей студии клирик храма святителя Иннокентия Московского иерей Георгий Кульчинский. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие слушатели, милости Господни на всех вас. Надеюсь, да прибудет или хватит, но Господь никого не обделит.
Батюшка, мы с вами разговор ведем чаще всего о семье и воспитании детей. И мы говорили о появлении маленького человечка в доме, о том, как нужно к нему относиться, какие навыки прививать. А сегодня предлагаю представить, что наш условный ребенок вырос и достиг переходного возраста. Вы уже, кажется, это проходили или еще нет со своими?
Да, вы нашли, конечно, кого спросить. Это самый опытнейший священник во всей Екатеринбургской метрополии. Сейчас он вам такое скажет, вот можете записывать,
вы,
если
наверное,
кто успеет.
Вы, наверное, знаете, это страшный сон для родителей или нет?
Переходный возраст, мы, конечно, еще проходим его в стадии, так сказать. Ну, давайте все-таки, знаете, сделаем такую поправочку, что невзирая на то, что насколько сегодня священник будет вам говорить и отвечать на ваши вопросы искренне, и, может быть, исходя из своей жизни, небольшого такого семейного опыта, это все-таки пусть частным мнением будет, ладно? Потому что у нас же как, если говорит батюшка, ну все, это значит, говорит вся церковь. Вот видите, как у них там у всех. Нет, это будет частным мнением. И все-таки, если кому-то что-то не понравится, то в Гаагский суд, да, там, или куда там обращаться надо?
В ЕСПЧ. Ну, а пусть ваше, туда. Вот для вас-то это страшный сон, или, может, ваши прихожане делились?
Я, знаете, как думаю, вот что касается переходного возраста все-таки. Здесь надо вот как-то немножко черту провести, в каких семьях. Вот если вы мне уточните этот момент, то это будет, конечно же, замечательно. Почему я так говорю? Потому что это очень сильно зависит от этого ответ. И он, может быть, даже неполноценным будет, потому что многих тонкостей мы можем не знать. Есть ведь полноценные семьи, где мать и отец, а есть семьи неполноценные, и там свои проблемы.
То есть у вас свое название для семьи не неполное, а неполноценное, оно точнее?
Ну, я думаю, все-таки да, она более подходит, эта формулировка. Потому что, когда приходят к тебе дети, слава Богу, что родители многие об этом понимают и как-то пытаются это исправить. Из семьи, где воспитывает мама, ну, благо, если она воспитывает дочку. Но ведь отцовской руки дочка-то не знает, что папа может и наказать, папа может и вразумить. А знает только маму, которая как занимается не только саможалением, но еще и начинает дочку жалеть, что она вот такая несчастная и так далее. То благо, если хотя бы эти родители понимают, что нехватка вот этого мужского внимания, она тоже наносит вред. И могут привести ребенка как-то, вот, допустим, к священнику, если это семья верующих. Если это семья неверующих и невоцерковленных, ну пусть даже верующие, но невоцерковленная семья, то они хотя бы могут привести к родителям своим, бабушке с дедушкой, чтобы вот ребенок видел отношение дедушки как глава своей семьи. Но при этом она, этот ребенок из такой семьи становится как-то свидетелем вот этого происходящего отношения между бабушкой и дедушкой. Он уже где-то может что-то копировать и брать для себя, если это еще нормальная семья. Вот. Но мы же тоже это не можем встретить и не всегда можем это увидеть. Поэтому, что касается вот таких семей, то здесь надо все-таки как-то вот разделять и потом уже именно на внутреннее как-то вот на внутреннюю жизнь этой семьи, какая она у них все-таки, полноценная или неполноценная. Я могу заблуждаться. Я могу в чем-то, может быть, сказать неправильно, исходя из своего, может быть, такого малоопытности. Но все-таки мое видение таково.
Так, значит, вы считаете, что по-разному везде переходный возраст. Батюшка, ну это все-таки вот гормоны же. Это же как бы у всех одинаково, не знаю, ну, неполная семья. Интеллигентная, рабочая, там, православная, неправославная. Все равно этот взрыв, он происходит. В любом случае.
Ну, переходный возраст, это давайте все-таки вот попытаемся объяснить нашим радиослушателям, что это такое все-таки. Лично в моем понимании это переход из детского состояния во взрослое состояние. При этом бывает так, что разум, он еще детский, а тело, оно уже становится взрослым. И вот здесь как раз я почему-то попытался разделить все-таки православные семьи, неправославные, полноценные, неполноценные, потому что там и там хватает того и другого. Ведь знаете, даже вот, допустим, если мы касаемся семьи православной, полноценной, то это не значит, что там не будет каких-то, может быть, недопониманий и внутрисемейных проблем. Там это может быть. Может быть, и бывает, доходит даже до крайностей. Ну, мы же с вами знаем, что даже батюшки разводятся. Ну, что это скрывать-то? Такое бывает. И священники разводятся, и матушки от них уходят. И это не только... Я что-то новое открыл. Об этом не скрывается. Это есть так. Почему? Потому что они люди. Такое может быть? Может быть. Почему так случилось? Кто его знает? Это надо уже смотреть в семью, что там происходило. Кто-то выдержал, кто-то нет. Кто-то уступил, кто-то не стал уступать. Кто-то начал, знаете, договариваться, беседовать, а кто-то не стал. Поэтому эти моменты, они, конечно же, очень личностные такие моменты, частные, конечно, вот, они очень важны. Мы можем, в общем, только порассуждать примерно.
Ну вот то, что вот к ребенку нужно относиться бережно. По поводу, как-то вы так хитро батюшку улыбаетесь.
А потому что следующий мой вопрос. К какому ребенку? Из какой семьи? Вот понимаете,
как... К любому ребенку нужно относиться бережно. Мне всегда казалось, что нужно вести себя... Я вот так себя вела со своими детьми, немножко об этом жалею. Так немножко отстраненно, объективно. Что он что-то сделал не так? Ну да, ты сделал не так. А на самом деле, сейчас, мне кажется, надо было вот больше... Как-то больше защищать, больше вставать на их сторону.
Да, ты сжег соседский дом. Ну, ничего страшного, там еще их много у нас в саду. Но знаете, если мы так будем вставать на сторону наших детей, то это тоже будет не совсем правильно. Все-таки здесь мы должны донести до ребенка, если он, допустим, хочет стать христианином, к примеру. Мы должны ему донести. Вот ему зачем это надо? То есть вот то, что он будет христианином, что это? Его вернет там, я не знаю, там, в первобытное время? Или это все-таки даст ему какой-то приоритет?
Вы сказали, если ребенок хочет стать христианином, хотя я такого вообще не знаю, по-моему, родители все время как бы в этом плане давлеют, то нужно его узнать у него, зачем он это, зачем ему это нужно, да?
Вы, кстати, правильно сказали, когда родители давлеют над ним. Потому что хотят-то родители, чтобы ребенок стал христианином.
Так и есть.
А никогда вот это мнение ребенка, особенно оно не важно. Ведь понимаете, вот смотрите, ребенок растет в хорошей такой семейной среде. Папа, мама православные. Никто не матерится, никто не курит, никто не пьет. Даже, может быть, даже какие-то семейные скандалы, они за, можно так сказать, спиной ребенка происходят. То есть ребенок этого не видит. Сколько мы дадим и какие перспективы на то, что этот ребенок станет христианином?
Хорошая перспектива.
На наш взгляд, да. Но когда он попадает в эту среду, где все можно, тут-то ведь мы только что знали. Я вам сказал, что вот там все, семья не курит, не пьет, но это же все на запретах. Это нельзя, то нельзя, то нельзя. И он попадает в среду, где все можно. С пятого класса уже там дети снюсы эти всякие там жуют, курят эти все электронные сигареты. Я думаю, родителей большую часть даже не интересовалось этим вопросом. А он уже в эту среду попал. А как вы ему объясните, плохо это или хорошо? Ну, хорошо, ладно. Первый момент это да, если родители не курят. А если родители курят, он начнет сам потихонечку потреблять, даже будучи там христианином. А в чем тогда смысл? Что столько сил у него вкладывали. Как это оградить его от этого? А оградить можно по-разному. Беседой, примером. Может быть, даже личностным с ним присутствием там, при тех людях, которые курят под вашим контролем. И потом это обсудить с ним. Но это если в семье, я еще раз говорю, если оба не курят родители, к примеру. Когда курит уже один, это уже явный пример. Все. Объяснить ребенку, что там не надо курить, это очень тяжело будет. Очень тяжело будет.
Батюшка, старый дедовский способ. Мне недавно рассказывали, что предложили одну сигарету, вторую, третью, четвертую, и все, и человек уже никогда в жизни больше не пробовал.
Ну, вы знаете, как бы ведь это тоже, с одной стороны, конечно, есть разные способы, я слышал, такие рассказывали, но ведь мы все-таки более как-то сейчас таким приходим примером и методом, который, ну, можно все языком, словом решить, как-то объяснить, рассказать это все. Поэтому, знаете, как, ведь я тоже рос и с такими ребятами, которые точно так же и курили. Ну, это же...
Ну, вот им удалось вас сманить на какое-то время?
На какое-то время им удалось как-то мне это внушить, что это круто. Вот. И здесь я это понял, конечно, тоже не сразу. И это не пример для подражания, потому что можно вообще не начинать. Можно? Можно. Были такие, были. И есть такие. А потом, к сожалению, понимаете, вот этот пример семейный, когда дети дома видят это все, вот как я вам сказал, один курит, другой нет. Вот тут становятся вот эти препятствия в семье. Вот тут становятся вот эти проблемы. И таких проблем их море просто в каждой семье. Море. Но эти проблемы их все можно потихонечку решать. Я рос в такой семье, где папа, он тоже курил. А мама была учительница. Она не курила. Вот, она была против этого. Но всегда, когда мама рассказывала, что и как, что это неприемлемо там, для ее детей, потому что ведь она же не курит. А папа ничего не объяснял вообще. Потому что он рос в такой семье, где ему тоже никто ничего не объяснял. Поэтому все, опять же, исходит из того, что родители, они должны все-таки как-то вот разговаривать и общаться со своим ребенком, невзирая даже на какую-то, на свои какие-то занятости. Знаете, мне вот очень понравились слова, сказанные Иоанном Златоустом. «Развращение детей происходит ни от чего другого, как от безумной привязанности родителей к житейскому». И заканчивает такими словами, что о таких родителях я сказал бы, что они хуже даже детоубийц. Те отделяют тело от души, а эти то и другое вместе ввергают в огонь гиенский. Это сколько сотен лет, сказал Иоанн Златоуст. Представляете, какие слова? А привязанность родителей к чему? Ну, не только к курению, и к алкоголю, и к жизни такой, допустим, распущенной какой-то. И празднование вот всех праздников каких-то вот таких, которые вот мы с вами сталкиваемся в нашей жизни. Ну, правильно ведь? И к неуважению своих родителей. Ну, и дальше можно вообще прямо по заповеди Господню просто перечислять и все. Самый хороший пример – это вот Библия и Евангелие. Ветхий и Новый Завет. Самый хороший пример. Как и что? Ну, здесь что-то добавить своего, ну, это, знаете, это сидеть и выдумывать только вот. Ну, смысл-то? Как вот, знаете... У нас вот говорят, вот проблема у детей, проблема у детей. Мне понравился, вот один мне христианин тут рассказал. Пришел, говорит, к психологу, посоветовали по знакомству, 2500 прием. Из-за дочки, что вот дочке началось какие-то там, вот и у нее мысли там появились, там что-то о суициде там, возможно, даже там какие-то навязчивые идеи там и так далее. И вот он с ней полчаса проговорил. Ну, неплохая, да, зарплата за полчаса 2500. Вот бы у батюшки так бы было бы. Было бы хорошо. И вот он полчаса с ней поговорил. Да, говорит, вы знаете, говорит, вам надо еще походить 10 сеансов. А папа, он, мама работает. Папа тоже практически всю неделю работает. И вот вы представляете, папа еще той закалки, советской. Он домой потом приехали, он, я, говорит, в шоке, конечно, был, говорит. Я, говорит, это пол моей зарплаты, говорит. Только я, говорит, практически, говорит, 5-6 дней в неделю работаю и езжу, а тут, говорит, за полчаса. Ну, это ладно. Я, мне денег-то не жалко. Я, говорит, просто послушал, что он говорит, так как бы послушал, поулыбался там, что-то там. А потом домой приехали с дочкой. Он говорит, знаешь, доча, у всех, говорит, свои тараканы в голове, говорит. Ну, у меня вот денег столько нет за тебя платить. Поэтому давай справляйся, говорит, сама. Я на него смотрю. Я говорю, и что? Он говорит, да ничего, говорит, у меня супруга также сначала смотрела, говорит, на меня, как вы, говорит, сейчас, говорит. Ну, говорит, сразу, говорит, полегчало, говорит. Понимаете, как... Вот я не говорю, что это, конечно, вот, пример для всех, и не призываю к этому. Но вот папа более адекватный такой, вот, понимаете, он сказал, ну, всех тараканы свои в голове. Мне это больше всего понравилось.
Наверное, если родители с детьми близки изначально и беседуют с ними, даже когда ребенок маленький, не почемучка там через каждые 3 секунды он там спрашивает, почему то, почему это. Может, тут сложновато, конечно. Чуть постарше становится, начинает какие-то вопросы задавать, может быть, даже какие-то концептуальные. И
что если... значит концептуальные?
Ну, например, вот мне Игнат, когда ему было 5 или 6 лет, он говорит, все-таки вот не пойму я, в стране случился революционный переворот,
угу.
власть захватили плохие люди, большевики.
Угу.
Убили царя, потом пришел враг.
Угу.
Народ стал воевать с этим врагом. То есть плохие с плохими. Или, то есть ему нужно было понять.
А что... вы бы его в замешательство ввели бы? Да ты знаешь, сыночка, а ведь большинство этих большевиков были выпускники семинарий. А ведь еще большинство из них были христиане, крещеные. Ты представляешь? А ведь многие из них говорили даже правильные слова и мысли высказывали. Понимаете, вот если бы мы все-таки дали возможность еще с другой стороны посмотреть все это и объяснить, вот это и есть это, а почему нет-то? Вот он задал этот вопрос.
Вот это концептуальные вещи, которые приходится объяснять.
Да. И
то есть
может быть,
нужно объяснять.
Обязательно.
С детьми нужно разговаривать.
Нужно.
Отвечать на их насущные вопросы. И тогда к 10-12-13 годам ребенок уже привык с вами общаться и советоваться.
И правильно? Не всегда с позиции, что ты должен и обязан. Мне нравится позиция, что ты можешь попробовать вот именно вот так или по-другому.
И тогда переходный возраст легче пройдет?
У всех по-разному. В зависимости от семьи. Если мама с папой будут разговаривать, то, может быть, да. Кто-то вообще его не заметит. Понимаете как? Мы же не можем сейчас про всех... Давайте я сейчас формулу скажу. X умножить на Y, поделить на 10, умножить на 100, равно там столько-то, и все у вас будет хорошо. А в конце еще крещенской водичкой побрызгайте.
Ну, чем мы можем хотя бы чуть-чуть смикшировать?
Для этого надо начать все-таки меняться родителям. Вот что они хотят. Вы знаете, вот я был свидетелем такой ситуации, когда дочка выходит из магазина, что-то замешкалось, это было, буквально было это пару дней назад, и мама сзади ей такая хлопком, да иди ж быстрее там, ну, я сижу в машине, смотрю, я ж так удивился, там уже ребенку лет 15, наверное, так, 15-16, и она там чуть ли так не по спине так толкает вперед, да иди ж ты быстрее, что ты там, и парни стоят молодые, ха-ха, хи-хи на нее там, она такая, ты что, вроде там мама. Что ты меня толкаешь? Там люди выходят из магазина, все. Это как поведение со стороны мамы? Тоталитарное? Я, мама, что хочу, то и делаю. Мама, да без проблем. Ты можешь так делать. Но завтра твоя дочка тебе назло пойдет и что-нибудь, гадость какую-то тебе сделает. И все.
Уважение необходимо.
Ну, конечно. И не без этого. Христианство именно этому и учит. И ребенок, когда он, понимаете, переходит из состояния ребенка, вот этого маленького ребеночка, которого у вас там на ручках выносили, на плечах на своих, переходит во взрослого ребенка, ну, разум его хоть и детский остается, но он уже в этот возраст переходит. Он может уже создавать семью, но разум еще догоняет его, к сожалению. То здесь, если разум не успевает, надо же как-то словом помочь. А слово есть Бог. Логос по-гречески. Есть Бог. Как помочь? Только с помощью Божией. Но это надо сразу начинать. Вот когда у вас есть дети, они появились, это сразу надо вкладывать. А
то как? К переходному возрасту нужно готовиться с пеленок.
Да не надо ничего готовиться. Ну что значит готовиться? Этим надо жить просто. Мы же не экзамены сдаем. И вы понимаете, вы как спрашиваете, вот так говорите... Ну, вы дайте ему самому выбрать. Во-первых, подростки – это свой социум такой. Назову даже по-другому. Это как бы своя категория людей, подростки. Как один человек, богослов, сказал, он сказал так. Это, говорит, совсем другая народность, как китайцы, понимаете? А мы с вами миссионеры, родители, которые должны вот этим китайцам объяснить, как жить по-христиански. Но вот вы представьте себя в роли миссионера, как бы вы им объясняли. Если вы будете там, я не знаю, ремень в руках держать и сказать, вот ты «Отче наш» не выучишь, на тебе ремнем, то вас в Китае за такое обучение сами знаете, что с вами сделают. Поэтому католики там не смогли проповедь свою наладить, иезуиты те же самые. Понимаете? Это другая народность, можно сказать. Подростки – это вот свое такое сословие. Давайте еще так назовем, чтобы было понятно. Так. Категория людей другая.
Ну, я вот замечала на протяжении вот журналистской жизни своей, когда брала интервью у ребят, например, у подростков, они ждут взрослого слова, они хотят, чтобы их выслушали. И они очень радуются, когда взрослым интересно, что они говорят. Несмотря на то, что у них своя там банда,
но хорошо.
Им хочется взаимодействовать, как ни крути.
Только поправлять их надо периодически. Вот он говорит, а его надо поправлять. Не так, что вот он говорит, ну ладно, ребеночек ведь маленький такой, 18 лет. Ну сказал и сказал глупость, ну подумаешь. А потом в 22 года он начинает маме предъявлять. Вот ты меня не любила, я там вот хотел вот так, а ты меня не поддержала. Слушай, ты кто такой? Я тебе там, пока ты не женился, я тебя кормила, одевала. Я там ходила на твои собрания, выслушивала весь этот бред про тебя, там, который там натворил в школе. И ты, я еще виновата, что ли? Вот если бы мама так сказала бы, вот таким детям бы, было бы все хорошо. А бывает все наоборот, знаете как? Бывает так, что мама, да, виновата я, виновата какая. И начинает там батюшке рассказывать, что она виновата. Ну ладно, если она чего рассказывает, конечно, хорошо. Бывает, живут с этим, пытаются вот найти в себе вину. Какая вина? Это уже дылда. Все, он уже вырос. Пусть идет и живет, как хочет вообще. Это его право. Придет ко Христу, слава Богу. Нет, ну это его проблема. Не перекладывайте их на себя. Попросит, мама, помоги. Ну, помоги, и то в пределах разумного. Я могу, может быть, там один раз в месяц посидеть с вашими детьми. Но один раз. И не постоянно. Потому что мне тоже надо отдохнуть, и надо еще туда и туда.
А у нас вообще вот люди сейчас понимают, что нужно со словом обращаться осторожно. Вот кто-то вот, батюшка, вот с вами на эту тему разговаривал, потому что одним словом можно человека обидеть когда-то. Оно потом всплывает. И...
Ну да, можно послать ребенка, конечно, один раз так грубо.
Ну или вот как вы, батюшка, сказали, что мама там дочери своей говорит, ах ты бедная и несчастная. То есть вот это с детства вот внушает ребенку, что он бедный и несчастный. И, наверное, это очень как бы криво на его судьбу повлиять может.
Ну как, конечно, это криво повлияет. Представляете, потом этот ребенок приходит к батюшке, допустим, начинает говорить, что... Я там обидела маму, запустила в нее там тарелкой. А батюшка говорит, ты что делаешь-то? Разве так можно? Это же мать. Она единственная у тебя. И ребенок это не понимает. Но она должна была мне это сделать. Она должна была мне помочь. Она должна была сделать так, как я хотела. Я же дочь единственная и неповторимая. А кто виноват? Батюшка смотрит на нее и думает, дай Бог бы. Исповедь закончилась бы побыстрее с этим человеком. Она его не будет слушать.
Невозможно.
И даже на исповедь-то не придет никогда, может быть. Вообще. Поэтому здесь, конечно же, понимаете, вот это подростковый такой, не назову его, конечно, идеализмом таким, но подростковый возраст, когда дети считают, что они знают все, все знают. Как зарабатывать, как деньги даются. Ведь здесь родители должны помочь. Помочь и этому ребенку хотя бы не можешь словом, но иди на практике объясни. Один мой знакомый, он давал детям возможность поработать. Прямо у себя на работе. Платил им реально живые деньги. Ну да, на самом деле, не удивляйтесь. Я говорю, как? Что, правда? Он говорит, да. Час там что-то рублей 150 или 100 рублей, что-то такое. Я говорю, как? Он говорит, ну, первую неделю работали. А потом сказали, папа, говорит, ты знаешь, мы уж пойдем погуляем там, дай нам мороженое. Он говорит, заработайте. И вот так объяснил двум сыновьям, которые, может сказать, сейчас такие неплохие ребята, в хоккей играют и так далее. Объяснил, как даются деньги, как они зарабатываются. Вот это, я считаю, вообще замечательно. Вот это вообще грандиозно просто. А там работа-то такая была. Очищать грязь с гаек, с двигателя, там еще что-то. Вот надо было там, в общем, разбирается машина, и вот там дается на это все на чистку. Просто чисткой заниматься. Тяжело. Но они понимают сейчас, как папка-то деньги зарабатывает. Что он делает с утра до вечера-то? Его же не видно было. Ну, нету папы и нету весь день. Где он? Что он делает? Непонятно. Когда купим телевизор? Ну, когда папа зарплату получит. А как он эти деньги заработал? Попробуй, объясни ему. Никогда не узнает. Допустим, ваши дети, допустим, вот что вы здесь на радио делаете? Они скажут, что мама там болтологией занимается с утра до вечера, там что-то лапшу людям на уши вешают, да еще радио послушают, о, каким-то там батюшкам дурным там вопросы какие-то глупые задают. Я бы вот такой бы вопрос задал, где батя деньги имеет? Вот это да. Он, видите, опять сразу себя показал бы. А вы бы сказали как? Пойдем вот со мной. Вот, вот ты хочешь вопросы задать, давай, напиши. Напиши, давай, напиши. А я их задам. Он бы написал там в каждом вопросе да по 10 ошибок. Ты скажешь, нет, ты что, так не идет? Давай через Google, иди все ошибки исправь, поправь. И надо, смотри, вот я тебе сейчас такую подсказку сделал. Надо вопросы задать так, чтобы вот батюшка не отвертелся от него от этого вопроса. Чтобы он не одним словом «да, нет» ответил, а вот чтобы он как-то развернуто сказал и так далее. Да он бы на третьем вопросе сказал, мама, как ты это выдерживаешь вообще, а? И это что надо делать каждый раз? Вы бы сказали, ну, конечно, сынок. Мам, что тебе помочь, а? Понимаете как? Ну, у нас же не каждый так может. Не каждый вот до этого доходит, не каждому, может быть, дается возможность такая. Не каждый ребенок это понимает. Это очень тяжело, это и есть процесс воспитания. А уже, вот понимаете, когда ребенок закончил институт, и когда вот он уже там где-то сожительствует с кем-то, не дай бог, там ваше воспитание, оно уже не нужно. Все уже. Но только в этом случае, когда вот ребеночек такое хочет сотворить, там подросток там, или уже молодой человек, надо сразу объяснять. Ты хочешь взрослую жизнь? Да пожалуйста. Но только за квартиру-то ты сам плати. Ладно? И если ты хочешь там, допустим, жить в нашей квартире, ты за нее тоже плати, там, особенно если ты хочешь со своей девушкой платить, за еду давай как-то вкладывайся. То есть ты не у меня на шее сиди, а ты сам что-то делай.
Батюшка, а когда вот такой момент настал, допустим, мы там кое-что упустили, и вот подросток перестал общаться, ушел в себя, там в ТикТоке сидит целыми днями, ночами сидит, часто сейчас дети не спят ночами, болтает бесконечно с друзьями, это раздражает ужасно родителей, то вот в такой ситуации переждать это все или что-то пытаться сделать, или это уже нереально реабилитацию провести?
Ну, это как давно наступил такая ситуация? Вот вчера она...
Ну, допустим, вчера.
Со вчерашнего дня начал смотреть ТикТок, там, ночью не спать и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, уже начал вести себя дерзко.
Вы знаете, вот мы как раз всю беседу нашу об этом и говорили. Это не приходит в один день. Это не приходит в один день.
Ну, а если все упустили, и вот случилась беда?
Но она еще не наступила. Почему вы считаете, что наступила? А во-первых, с кем живет ребенок? Ну, с кем он живет?
С родителями.
С родителями. Первый момент. То есть, если вы видите, что ребенок живет с вами, это тоже, с одной стороны, ну, я не вижу какой-то прям такой крайности в том, что вот ребенок там, ну, там сидит где-то там, смотрит что-то там, допустим, прям. Понятно, что смотря что он смотрит. Вред-то ему это наносит. Реальный вред. Если взрослый, он может как-то очищать еще здорового от больного, да, то ребенок-то мы все-таки воспринимаем, даже 18-летних, что-то все-таки еще дети, то 18-летние, это они здесь навряд ли подростки что-то могут отделить. Для них все, что там сказали, это правильно. Это так оно и есть. Поэтому надо идти вот за этого депутата, который там пол севера разворовал и кричать за него, там, отпустите его. А вот. Туда. Это вред. Но как ему это сейчас объяснить? Но если вы начнете говорить, что это плохо, понимаете, это как-то будет примитивно, да ведь? Ты можешь, не то что должен или обязан там меня слушаться, ты можешь смотреть, пожалуйста, там сидеть в ТикТоке, так, не спать ночью, там и так далее. Но он же учится, я так понимаю, где-то. Но учиться ты должен все-таки без задолженности. Вот чтоб не было у тебя этих задолженностей. Ты можешь, но, пожалуйста, баш на баш. Давай вот так. Это его выбор, да. Вы не сделали из него христианина, из этого человека. Но возможность свободы ему надо дать полноценная. Пусть он сам выберет. Мы же не знаем. Опять же, это, понимаете, ну, смотрит ТикТок, да. А что он там смотрит? Где мы эти подробности узнаем? Может, он там вообще смотрит, как бизнес развивать свой. А мама еще об этом даже и не знает. И уже кричит на каждом углу. Ой, сын погибает. Да в чем он погибает? Давайте хорошим сначала подумаем. Он не спит ночью. Может быть, он думает о том, что так, вот, ага, если я сейчас отучусь там 4 года, что это мне даст там, допустим, когда мне начать откладывать деньги с обедов там, чтобы там... Ну, может быть, он это думает, но мы же не знаем. Или там, допустим, хорошо, так, вот сейчас я там отучусь, потом я смогу жить отдельно, так, где я буду жить, как там, откуда мне взять деньги? Опять мы этого не знаем. Может, он думает, как там, о своей девушке, которая ему нравится, и какие-то перспективы строит, как уговорить родителей разменять квартиру трехкомнатную на двухкомнатную и комнату на соседей, там, допустим. Может быть, об этом думает. Ну, так вы говорите здесь со своим ребенком. Зачем он вам? Он вам для этого и дан Богом, чтобы вам с ним говорить. Не психологу, не батюшке, а вы должны с ним говорить об этом. А сказать, что вот он такой прям вот плохой. Да я вот ничего плохого не увидел. А что вот плохого? Вот вы что плохого увидели? Что он в ТикТоке? Почти вся страна в ТикТоке. Что он там ночью не спит? У нас, знаете, сколько предпринимателей, которые ночью не спят? Боятся бизнес свой потерять, а иногда просто не спят, потому что там столько долгов у них. Ну и что здесь такого плохого он сделал? Зато надо смотреть, какие последствия. Вот если есть последствия, то да. То тогда уже надо проблему решать. Потому что бывает через этот ТикТок... Вот вы говорите, допустим, да, смотрите, он смотрит ТикТок. Давайте с другой стороны посмотрим. Вот мы с этой оправдали его. А с другой стороны? Откройте ТикТок. Что там? Разврат бывает, показывает. Правильно? Когда вот у меня дочь подошла, папа, можно я ТикТок скачаю? Я говорю, подожди. Пошел, загрузил себе ТикТок. Вот мне, я батюшка, мне это надо? Нет. Я бы сказал, я бы как папа сказал бы, нельзя, иди отсюда. Ну, как нормально, один из всех родителей. Все, иди, не надо. Или там, качай. И все. Скачивай с интернета. Я себе скачал, посмотрел. Я говорю, доча, я говорю, там столько пакостей показывают. А чем больше ты там смотришь какие-то пакости, тем больше их еще и вылазит. Я говорю, давай-ка лучше без него. Знаешь, мне пока не очень это приятно, что ты будешь это гадость эту смотреть. Да, все. Вопрос исчерпан. Все. И точно так же, пожалуйста, он ночь не спит. Че, сыночка, что случилось у тебя? Че ночь-то не спишь? Он, может быть, как-нибудь и скажет, поделится. Я влюбился. И все, что ли? Да, мам. Ну, давайте я завтра денег дам, сходите в кино хоть с девочкой своей. Пожалуйста. Ну, так надо узнать хотя бы. Мы-то как узнаем, понимаете? Мы гадаем, сейчас сидим и выдумываем всякие эти вот ситуации. Ну, пожалуйста. Это даже семья, она может быть и не православная вообще. Но если даже мама православная, ну так тем паче она должна как-то этот вопрос решить этот.
Значит, батюшка, разговаривать, надеяться на лучшее и молиться.
Ну, надеяться мы, конечно, обязательно должны. И молиться должны. И разговаривать должны. А самое главное, мы должны любить. Поймите, вот если любви ее не будет... Если будут какие-то сугубые просто правила, законы опять какие-то в семье, да их и в школе хватает. Навалом в школе. Вот любовь какая-то должна проявиться. Что я это делаю, знаешь, для чего? Знаешь, почему я вот там, допустим, Буша, я боюсь за тебя. Вот, потому что я переживаю. Ты ночь не спишь, и я потом ночь не сплю. Любовь она должна быть, чтобы он почувствовал, что за него кто-то переживает. Вот давай так, вот сейчас спи. Вот ложись вовремя. Будет тебе, вот когда ты 22, будешь жить отдельно, можешь не спать ночью. Слава тебе, Господи, сказал сыночек и пошел спать.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста. Во славу
Божию. Бог вас благословит, дорогие братья и сестры. Простите меня, если что не так. Ангела всем хранителя. С праздником вас, дорогие мои.